«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Москве начались суды над задержанными участниками акции 26 марта. Уже вынесен первый приговор. Актер Юрий Кулий, заключивший сделку со следствием, осужден на 8 месяцев в колонии без селения. О преемственности и масштабах репрессий от болотного дела до акции 26 марта мы сегодня поговорим с общественными активистами Сергеем Шаровым Долане. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И Аллой Фроловой. Добрый вечер, Алла.
Добрый вечер.
Напоминает ли вам вот сегодняшняя ситуация начало болотного дела?
Очень. Очень напоминает. Потому что ровно так же, как тогда, следствие выделило, так сказать, терпил, как мы говорим, но это вот тех потерпевших полицейских, ровно так же она отслеживала фото и видеоматериалы, а потом находила среди задержанных людей, которые на них попадали, и подгоняла потерпевших, будто бы потерпевших полицейских, которые испытали невероятные физическую боль и нравственные мучения от того, что их тронули за руку, вот, сводила все это в уголовные дела. И вот в итоге мы получили болотное дело. Самое большое политическое дело, которое было вообще за постсоветское время, безусловно.
Алла, вот вы ведете статистику, насколько она, так сказать, поражает?
Ой, она поражает масштабами задержаний. Такого не было, ну, скажем так, в новейшей политической истории никогда. Кто-то мне говорил, что там как-то по футбольщикам было, но это было давно. С момента существования УВД-Инфо этого не было. В Москве было задержано в тот день 1043 человека. То есть это беспрецедентно. Как мы не готовились?
Да, как не готовились?
Как мы не готовились силами, морально. К такому, конечно, даже мы не ожидали. Ой, к тому же, что удивительно, и что власть, наверное, делала специально, я так думаю, из 1043 человек было около 1000 задержано впервые вышедших на улицу. То есть именно другого, понимаете, они в меньшей степени, наверное, политизированы. Они просто люди, которые жили до этого по Конституции, по законам, ну, то есть по своим, какой-то той жизни, в которой мы живем, и кто не знал про болотное дело, кто не знал, что на полицейского, как Юрий Кулий, да, нельзя положить руку, просто положить, что если полицейский бьет пожилого человека, то не надо его останавливать. Опять же, это к вопросу Юрия Кулия. Люди не знали, куда они выходят, и поэтому масштабы, которые нас ждут, честно говоря, пока в перспективе не будут пугать, но нерадужные.
Очень нерадужные.
А вы знаете, мне кажется, Сергей не был в болотном деле. Что произошло? О том, что 4 человека арестованы в Москве, мы узнали 13 апреля, когда Следственный комитет опубликовал свою...
Соблаговолил,
да, объявить 4 фигурантов уголовных дел. А до этого, вот знаете, есть сайты вроде, да, там «Обращайся». Так вот там теперь звучит так. Мера пресечения по 318 статье, часть 1, судья такая-то, имя скрыто. Там просто написано «имя скрыто». То есть кого в этот момент арестовывают, неизвестно. И 13 апреля страна, Москва, узнала, что Александр Шпаков был задержан 3 часа ночи 27 марта. То есть сразу же. Юрий Кулий был задержан 3 апреля.
Так.
Станислав Зимовец был задержан 6 апреля, и только последний Андрей Косых был задержан 13 апреля.
Понимаете, а ведь что это означает? Означает самую простую вещь, что все эти дни, а вот, скажем, те, кто были задержаны Шпаков, скажем, уже получилось тому времени 2 недели, эти люди были без адвокатов по соглашению. Это были... Да, следственные действия, конечно, проводились адвокатами по назначению, которые работали на следствие. Эти люди были без поддержки, какой бы то ни было, и без юридической поддержки в том числе. И это приводило к тому, что вот мы видим, как люди идут сейчас на сделку, на особый порядок, на сделку со следствием, плохо понимая себе, что это такое означает. Потому что это же, некому это было разъяснить. Люди давали признательные показания, не понимая, что за этим последует. И вот это ужасная вещь, ужасная вещь.
Более того, проводились, вы знаете как, есть же разные там пытки. Вот через 3 недели после того, как был арестован Станислав Зимовец, который находится в Бутырке, к нему попала адвокат от Агора Светлана Сидоркина. Парень не местный, он в Москве работал. Вот в чем его забрали, 3 недели человек был, простите меня, без зубной щетки, без каких-то вещей. Более того, он сказал, что 1,5 недели его рано утром вывозили из Бутырки в Следственный комитет, держали там весь день на сухом пайке, поздно вечером привозили, он не спал, не ел 1,5 недели, и он ей сказал: я в последний момент от того, что я еле стою на ногах, я был готов уже согласиться со всем, что у меня, то есть вот, все подписать, лишь бы мне дали поесть и поспать. То есть, понимаете, это просто вот выбивание. И когда и все адвокаты, которые были государственный адвокат по назначению, они все склоняли к этому особому порядку.
Признание вины.
Признанию вины. Они все советовали там отказываться от любой помощи. И просто это скрывалось. То есть, понимаете, вообще, честно говоря, вот по Кулию удивительно, мама через какие-то руки вышла на Алексея Липцера. Так бы, может, и не узнали.
Да, еще, кстати, у нас на связи режиссер Алексей Красовский, который присутствовал на процессе, на котором был осужден актер Юрий Кулий. Добрый вечер, Алексей.
Да, здравствуйте. Да,
расскажите, как это происходило, вам слово.
Я не знаю, почему вы решили, что я был на процессе. Я был на митинге 26 числа, а на суде я не был.
Да-да-да, но вы, я так понял, что вы занимаетесь тем делом, которое возбуждено против участников этой акции. Вот об этом расскажите нам, пожалуйста.
Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью, а по большей части времени, когда оно освобождается, и на тех же фестивалях, и на встречах со зрителями, особенно с коллегами по цеху, я пытаюсь по мере своих сил и возможностей приобщать к этому процессу и своих знакомых актеров, режиссеров, но не могу сказать, что все это успешно получается, потому что, к сожалению, наши коллеги во многом инфантильны и считают, что наша работа должна заключаться в том, чтобы бороться с системой, языком художественных произведений или кинематографа, а не со сцены, не подписывая какие-то петиции. В это никто пока особенно не верит, к сожалению. Вот. Я с интересом слежу за тем, что происходит вот с этими 4 задержанными, и заметил, что масштаб художественности, особенно в протокольных заявлениях в виде там «с целью конспирации переоделся», вот я выписал, запомнил даже эту фразу, потому что она абсолютно имеет отношение какой-то к драматургии, там, к сценариям, но никакого совершенно отношения к тому, что происходит на самом деле. Явно, что мы с этими людьми поменялись местами, и сегодня, и мне кажется, или завтра, точнее, когда наконец-то наступит правосудие в отношении этих ряженых полицейских, которые выполняют чей-то заказ, но не явно свой долг, я думаю, что там будет появиться такая возможность, я бы сам вот ее лично предложил, как их легко отмазать, сказать, что это были просто артисты, которые надели на себя эту форму полицейских, вот, и вытворяли совершенно без всяких санкций то, что они делали. Может быть, вот таким образом удастся отмазать нашу совершенно заболевшую систему правоохранительную.
Мы так поняли, что вы занимаете более активную жизненную позицию, чем ваши коллеги. То есть вы готовы участвовать в общественной защите несправедливо осужденных. Правильно я вас понял?
Я с удовольствием делаю, повторяю, все, что от меня зависит. И если нужно будет где-то что-то сделать еще, я с удовольствием сделаю и это тоже. Но моей фантазии по сравнению с коварством вот этой нашей вертикали пока не хватает.
Сергей, как вы считаете, потребуются ли общественные защитники осужденным по уже новому делу 26 марта?
Ну, понимаете ли, в чем дело, Владимир? Тут же ситуация довольно сложная. Общественный защитник может войти только во время судебного процесса. Если люди будут сопротивляться, если люди будут стоять на том, что они невиновны, если будут реальный большой процесс, то да, конечно, очень полезно, чтобы были защитники, потому что ну, не все может сделать адвокат. Помощь защитника очень часто нужна. Я, поскольку был защитником по 2 болотным процессам, я это очень хорошо на себя почувствовал, и адвокаты, которые с нами работали, тоже хорошо почувствовали и активно поддерживают эту позицию. Вот. А другое дело, но если люди признают свою вину, то тут защитнику уже делать, строго говоря, практически нечего. А главное, что он не может получить статус. Ну, как получать статус в суде, который завершается за несколько минут тем, что обвиняемый признает свою вину, а дальше судья уходит на приговор. Тут нету места для защиты. Защищать можно только защищаясь. И это очень большая проблема. Это главная проблема сейчас, что люди не защищаются. А ведь надо понимать простую вещь, что все обвинения, которые им выдвигаются, это обвинения абсолютно незаконные. Дело все в том, что сейчас не демонстранты, вышедшие на улицу, разрушают государственные устои, а государственные устои разрушает исполнительная власть и наши суды, к сожалению. Потому что, когда исполнительная власть и наши суды, и Московский городской суд, и районный Тверской суд игнорируют обязательные для всех постановления Конституционного суда, соответственно, которым акция 26 числа была обязана быть признана согласованной, но вот это и есть разрушение государства. А вовсе не то, что люди вышли на улицы с протестом.
То есть вы считаете, что Юрий Кули зря признал себя виновным?
Ну, моя позиция именно такова. Я считаю, что надо бороться до самого конца.
Ну да, но вот он и получил реальный приговор, 8 месяцев в колонии поселения.
Ну, у нас же по Болотному делу было тоже несколько человек, которые признали, вот пошли на особый порядок. И надо сказать, что получили-то они больше, чем те, кто боролись.
То есть практика показывает, что если система, и в данном случае полицейская власть захочет, она даст столько, сколько там сможет. Две трети, так две трети будет. Да, то, что Юрий Кули, понимаете, Юрий Кули, он, ну там просто, понимаете, если посмотреть то, что он делает, кладет руку на полицейского, и за то, что он просто руку кладет, за то, что мальчик, ну, 27 лет, попытался, увидев, как полицейские жестко поступают с пожилым человеком, вступился и положил руку, и он даже за это извинился несколько раз. Он, наверное, искренне переживал. Он не понимал, что он не делал ничего плохого.
Ну да, он вообще первый раз столкнулся с правосудием российским.
Да. Понял. Ну, они вообще в судах, те, которые прошли через наши руки по 26 числу, они вообще не понимали. Понимаете, они каждый второй приходили, ну, естественно, они пугались, естественно, они волновались. Не то, что пугались, они, наверное, волновались больше. Как же так? Вот они столкнулись с этой системой. Многие из них, кстати, провели не самое интересное время в ОВД, в тот вечер и в ту ночь, больше, чем положено, с нарушением всех законов, вообще возможных, невозможных, с нарушением всех прав человека, которые только возможны. Они в судах приходили и говорили, мы докажем, что я мимо... Ведь у нас же половина из тех задержанных, которые были, ну не половина, хорошо, треть, она действительно проходила мимо. Она действительно проходила мимо. Нельзя сказать, что там все были. То есть там есть кто имел билеты в театр, кто шел на квест.
Один человек вышел покурить из ресторана и принес чек в суд из ресторана, где он был с женой. Он вышел покурить, тоже в ресторане нельзя курить. И в этот момент
загремел, да?
И в этот момент был задержан. Да.
А более того, один из протоколов, там просто было написано, что то есть, там, правонарушение. И там было написано, находился на Тверской улице. Послушайте, ну у нас уже, вот видите, 10 тысяч штрафа за то, что находился на Тверской улице.
Вот у меня был такой подзащитный, да, который просто находился на Тверской улице в окружении примерно 300 человек. Точка.
Ну, его оправдали?
Нет, конечно.
В Москве нет ни одного оправдательного постановления. Ни одного.
Кстати, Алексей Красовского спросил. Алексей, вот вы как неравнодушный человек и гражданин, вы видите какую-нибудь связь между началом Болотного дела и началом этой... Вот следствие по делу 26 марта.
Ну, кроме того, что масштабы, конечно, на мой взгляд, чуть скромнее, но у меня есть чувство, знаете, такое, что психиатрический дом захватили душевнобольные и начали диктовать свои условия. Хотя обычно этим вроде как занимаются доктора. Связь я вижу только в том, что схема, которая в тот момент была намечена, повязать как можно большее количество людей вот этим неправосудным, неправомочными решениями, она приняла что-то вроде, я не знаю, такой вот регламентированной акции со стороны судей и прокуратуры, которые вот клепают вот эти решения совершенно незаконные одно за другим. И, видимо, создается вот этот полный хаос, полная неразбериха, что я не очень представляю, как в этом потом мы сможем разобраться. То есть, что когда-то порядок придется наводить, это безусловно, а вот той безалаберности, которую они себе сегодня позволяют, невозможно представить никак. Тут я бы не думал, что не искал вопрос о том, как они связаны. Понятно, что на следующей акции они будут вести себя примерно тем же порядком. Мне, кстати, честно вам скажу, и этих четырех молодых людей жалко, не менее, как ни странно, жалко вот этих неадекватных судей, которые, по-моему, сами совершенно не понимают, что они сейчас утворяют, ну, в массе своей, и подставляя себя под, наверное, тоже ужасные статьи. И как им помочь, я думаю, наверное, тоже об этом надо задуматься, потому что, мне кажется, они живут еще в большем страхе, чем те люди, которые сейчас получают эти сроки, которых я бы, вот уважаемым коллегам, если вас можно так назвать, советовал все-таки не советовать этим людям бороться и защищать себя так, как это могут делать люди, не знаю, скажем, более закаленные в боях системы. У меня отец очень много и долго сидел, и я прекрасно понимаю, чего стоят, в общем, вот эти сутки, проведенные в заключении, и как добиваются вот этих оправдательных приговоров. То есть, ну, как, там может быть все что угодно, поэтому не нужно бросать на этих людей, там, не знаю, махать рукой и говорить, что ну сами виноваты, раз вы подписали это заключение. И все равно, мне кажется, за каждого стоит побороться человека.
И может быть Юрий Кули признан политзаключенным?
Я думаю, что он обязан был признан политзаключенным, потому что даже если не он пришел в политику, то это политика власти пришла к нему. Он не совершал никакого правонарушения, преступления. И это политическая воля власти, политический заказ власти, который привел его сейчас в тюрьму. То есть, безусловно, он должен быть признан политзаключенным. Я могу сказать еще одну вещь, что у нас динамика есть очень сильная, очень такая грустная по сравнению с 6 мая 2012 года. Количество, вот мы уже отсудили, сейчас, наверное, человек 800, да?
Да.
Да. Около 800 человек, которые прошли через Тверской суд, и огромное количество сфальсифицированных протоколов, очевидно сфальсифицированных. Вот у меня вчера было...
Какие приговоры в основном?
Ну, не приговоры, а документов просто, например. Ну, вот такой, в деле лежит два постановления за одним номером, от разных чисел, одно от 26 числа, то есть, видимо, подлинное, а второе написанное спустя две недели, совершенно другого содержания. И это никого не волнует, что в деле протоколов, которые разрезаны, приклеены, другая шапка, это никого не волнует. Ну, представляете, вот так вот у вас в медицинской карте вот от другого больного шапка приклеена, может, от другого, может, от вас, никто не знает. Вот. При этом происходят еще такие вещи. Вот сегодня не состоялся, он начался, но был отложен, суд над журналистом Аликом Луном. Это журналист «Гардиан», да, у которого пресс-карта была, у которого было редакционное задание, и который эту пресс-карту демонстрировал многократно и в «Автозаке», и в ОВД.
По 20.2.
Да, 20.2, да. Дело было сегодня отложено на рассмотрение просто потому, что не было переводчика. Ну, а все-таки, хотя он и говорит по-русски, но плоховато, недостаточно, во всяком случае, недостаточно, чтобы вести дело.
Да, странцу нужен переводчик.
Да, нужен переводчик. Его защищает, слава богу, очень хороший адвокат Илья Новиков, то есть у меня нет никаких сомнений, что защита будет прекрасной. Вот. Но ведь 6 мая 2012 года репортеров не задерживали. Сейчас задерживали, у меня есть такая подзащитная, которую мы 25-го будем отложено дело до 25-го, тоже журналистка, тоже с редакционным заданием. Понимаете, вот это то, что вот сейчас происходит. Корреспондента «Гардиан», американского гражданина, которого пресс-карта с аккредитацией МИДа Российской Федерации. Нет, ничего страшного. Задерживаем, и никому в голову не приходит. У меня были подзащитные, которые члены УИКа и ТИКа, которые нельзя без санкции прокурора даже задерживать и составлять в них протокол.
У них были на это документы?
У них были с собой на это документы, они их демонстрировали, и тем не менее их совершенно преспокойно на них составлялись протоколы без всяких звонков в прокуратуру. То есть такой вот же, то, что называется, вот это именно и есть беспредел, когда власть не исполняет самой властью принятые законы, игнорирует.
Давайте Алексея спросим, Красовского, как вы считаете, можно ли считать Алика Луна человеком, который исполнял свои обязанности профессиональные во время этой акции?
Ну, разумеется. Так же, если бы кто-то из кинематографистов пошел и решил снимать документальное кино об этом, не знаю, нет никаких оснований сажать их, давать сроки. Вообще, ну, то есть, повторюсь только, что уровень бреда, который вот сейчас накапливается в отношении людей, которые всего лишь вышли по своему конституционному праву выйти на улицу и сказать все, что они думают о происходящем моменте, уровень бреда зашкаливает.
Алла, как вы считаете, сейчас будут сделаны какие-то уроки из болотного дела, которые пришлось частично все-таки так, ну, не сказать, чтобы свернуть, а чуть притормозить, когда уже общественный протест возрос?
Но со стороны власти нет. Не будет, я считаю, да? Что нет. Я даже думаю, что власть сейчас как-то вот... Знаете, технические средства сейчас больше позволяют. На каждом углу у нас камера. Потом мы все с телефонами, мы сами себя снимаем. Сами это все кладем. Сами даем им всю фактуру для исследования. Как и было, кстати, тоже 26 числа. Вот. То есть сейчас у них условия больше, ведут они себя
наглее
и жестче. То, что у них идет какой-то план, абсолютно, они действуют по какому-то другому плану, им есть из кого выбирать. 1043 задержанных.
Их, да, выбор вот, богатый.
Богатый. Они абсолютно, другого слова не подберу, гнобят несовершеннолетних и их родителей.
Да, это отдельная тема.
Это вообще отдельная, это страшная тема. Когда с несовершеннолетним вообще нельзя разговаривать без родителей, его вообще нельзя наказывать, и они все равно держали там по несколько часов. Вот, они ломятся в квартиры, Следственный комитет несовершеннолетних, они пугают их, что они их будут с уроков забирать в наручниках на допросы, если они не явятся. И, естественно, и родители в шоке, и сами дети.
А уж как сколько вот педагогов школьных и директоров было вызвано в Следственный комитет?
Да, они вызывают сотрудников школ, чтобы те тоже, как я считаю, знали, что если твой ребенок, директор, естественно, он человек системы, он абсолютно, он бы не стал директором, если бы он не был там лоялен к власти. Да. Директор вызывает, и директор, видимо, объясняет, что если в следующий раз ребенок вашей школы выйдет, вы тоже будете виноваты, потому что, ну, видимо, недостаточно
хорошо
патриотизма. Да, особенно это, кстати, вот в Самаре, вот в Брянске, вот эта вот история в Нижнем.
Напоминает, помните, когда-то во время марша несогласных заставляли сочинения писать в свободный день.
Было, да. было такое.
Вот. А Алексею я хочу точно заверить, что мы будем защищать любого. Мы готовы со своей стороны любому из них объяснять все плюсы и минусы. Решение, естественно, будет за каждым из них. Но все-таки мы смогли пробиться еще к двум, которых от нас прятали. Четвертый сейчас совершенно как бы не идет на контакт. И понимаете, когда человек не идет на контакт и говорит, что ему не нужна никакая защита и никакие наши эти, мы не можем наставить, мы не можем его заставить.
Ну, как говорят адвокаты, есть такая что старая английская пословица, что веревка достается клиенту. Поэтому тут, ну, это его выбор, тут мы не можем принудить его к тому, чтобы он пошел на контакт с хорошими адвокатами, да. С хорошими правозащитниками.
Да, у двух других хорошие очень адвокаты, и Сергей Бадамшин от «Открытой России», и Светлана Сидоркина от «Агоры». Они прекрасные адвокаты, которые, кстати, имея такой опыт, просто бились через стену Следственного комитета, чтобы попасть к ребятам. Потому что Следственный комитет выиграл время. Чем отличается болотное дело? Тем, что именно они все скрывают, они форсируют, они не хотят затягивать. Они хотят... Вот сейчас они нашли этих четверых, да? Они их хотят посадить быстро. Ну, наказать, хорошо, давайте сейчас так сходить. Следующие они будут партиями брать тоже, точно так же.
И, видимо, они не будут делать... Они, видимо, то испугались того большого болотного процесса, который вот создал волну протеста, волну сочувствия, волну поддержки людям. И... Они, видимо, боятся этого и сейчас не идут на большой процесс. Они выдержат...
Будут дробить на...
Да, поодиночке. Они выдергивают поодиночке.
Вот по 4 человека.
Ну да, но каждый из них сует поодиночке. Их даже не объединяет в единое дело.
Да. Более того, судя, пока еще никто ничего не исключил. 26 марта Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям официально. Это 317-е. Значит, 318-е – это нанесение.
Ну, как повреждение. Там,
повреждение.
Ну, скажем так, мягко.
Сотруднику полиции мягко. Первая часть у троих, у Андрея Косых вторая часть. То есть там точно будет реальный срок.
Вторая часть довольно тяжелая, средняя
тяжесть. Там до 10 лет. Там до 10 лет. Там нет ни штрафа, ни условки, по-моему, да?
Да.
Там до 10 лет. 317-е – это вообще…
Покушение на жизнь сотрудника
полицейского.
Полиции.
Там нижний предел 9 лет.
Верхний 20, не до пожизненного.
А верхний – до пожизненного.
У кого такое обвинение?
Пока ни у кого. Официально ни у кого.
Пока мы не знаем.
Мы не знаем. И 213-е, там и первая, и вторая части – это хулиганство. Вторая часть там до 7 лет. А мы понимаем, что хулиганство – это любое хулиганство, там, если ты там что-то где-то неправильно сделал.
Можно все, что это очень это одна из самых расплывчатых статей в нашем уголовном кодексе, которая может подверстать все, что угодно.
Да, где-то там запрыгнул не на тот бортик, не на том газоне потоптался, и это уже хулиганство в группе лиц. Нам известно, что по тому же, там я не уверен, что по Кулию, но их всех, когда показывали доказательства, вот, им пытались показывать, вот все, которые были рядом с вами, они вместе с вами же были? То есть пытаться сделать групповое.
Да, по сговору.
Да. Ну, как бы уже вместе. По сговору. И, кстати, наверное, я так думаю, Алексей имел в виду не общественного защитника как такового в деле, а начать, наверное, общественную кампанию, надо привлекать общество.
Да.
Пускай там творческое общество, да, там, ну, не знаю, там, артистическое или там, как хотите, вот, привлекать кого? Ну, хотя бы тех, которые нас поддерживают.
Давайте, кстати, привлечем сейчас общественного активиста Олега Филатчева, который расскажет о репрессиях в Липецке после акции «Надоел». Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как это происходило?
29 апреля наши ребята, я представляю общественную организацию «Русский объединенный национальный альянс», мы либерал-консерваторы, вот. 29-го наши ребята решили принять участие, собственно, как раз-таки в данном мероприятии, которое проводилось в Липецке. Ну, как принять участие в Липецке, вообще как таковой общественной жизни, по сути-то, пока что и нет. Вот, ну, просто, значит, пришли, собственно, к месту проводимого мероприятия, там серия одиночных пикетов была. А у нас, в принципе, по Липецку вообще такая достаточно интересная ситуация, то, что Максима Цурашенко, собственно, который возглавляет Липецкое отделение, в отношении него сотрудники Центра противодействия экстремизму уже 2 года пытаются состряпать какие-то липовые дела, потому что как только ему 18 исполнилось, сразу же начались угрозы, что вот, мол, мы или тебя привлечем, или ты будешь с нами работать. Он отказался, в итоге вот такие вот обиды. Вот. И 29 апреля, когда наши ребята пришли, сразу же к ним подошли сотрудники полиции, потребовали предъявить сумки, а у них были листовки при себе против коррупции. 6 листовок, в итоге сразу же, значит, подбежали оперативники, их задержали, доставили в местные отдел полиции, при этом 2 ребят были несовершеннолетних, то есть, соответственно, подъехали тут же работники, соответственно, с отдела по делам несовершеннолетних, вот, и после этого у ребят тоже начались и проблемы в школе, ну, в общем-то, стандартная история, не буду занимать время. Вот. А Максима Цурашенко сейчас, вот сегодня он был опять же на допросе у оперативников, его вновь хотят сейчас привлечь по административной статье. То есть ситуация выглядит полностью забавной, да, вот нашего активиста уже 2-й год сотрудники Центра противодействия экстремизму мониторят страницу и пытаются усиленно что-то усмотреть, то есть целый отдел вот сидит в Липецке и полностью вот работает вот против нашего товарища, так сказать. Собственно, такие дела.
Спасибо, Олег. Я хотел спросить Алексея Красовского. Алексей, похоже, что Россия уже превратилась в полицейское репрессивное государство.
Похоже, да. Я уже сказал, что мы поменялись местами. Кино, оно вот теперь больше там. Нам даже уже выдумать ничего не остается. Я, знаете, не очень уверен, что у них есть какой-то план, если честно. Потому что план – это нечто сложно сочиненное. и с каким-то результатом, к которому мы шли, создавая этот план. А сейчас складывается абсолютно противоположное ощущение, что цели, которых они добиваются, мне кажется, они не достигают, а происходит прямо противоположное. Молодежи становится политико-центричной все больше, недоверие к власти тоже все больше, и остановить это не получается. У них не хватает то ли времени, то ли денег, то ли, скорее всего, ума, чтобы что-то действительно изобрести достойное. Поэтому сейчас все сплошные какие-то повторы, достаточно олиповатые, легко перебиваемые. Вот, даже из того, что я уже услышал, это все очень крайне нелепо. То есть понятно, что это вопрос только времени, когда люди смогут вернуть себе чистое имя и все эти статьи отменить.
Спасибо. Сергей, как вы считаете, эта история, которая произошла в Липецке, она как характеризует вообще нынешний режим?
Понимаете, это же не только в Липецке, это везде такое сейчас происходит.
Мы просто взяли просто среднестатистический пример, где...
Да. Липецк вполне характерный. Вполне характерный пример. Вот смотрите, у нас что произошло в Москве? Там 10, может быть, 15 тысяч человек вышли на центральную улицу города, никого не тронули, мирно по ней шли. А в результате работает в Следственном комитете, работает следственная бригада в 145 человек, возглавляемая генералом Рашидом Габдуллиным, тем самым, который вел болотное дело. Вы понимаете, это же чудовищные усилия, направленные на что? Вот что было такого, что требует таких немыслимых усилий? И это и настораживает, потому что это означает, что власть пытается изобразить, власть у нас тоже неоднородная, это нельзя сказать, что такой монолит. Но вот этот сегмент, силовой сегмент власти сейчас пытается представить дело так, что был страшный заговор, видимо, потому что зачем 145 следователей? Вот. Что страшный заговор, который нужно пресечь в корне, и тем самым они повышают, так грубо говоря, свою собственную капитализацию среди власти, что вот нас не будет, и вот все, и тут же все рухнет, а мы вот стоим на страже, нас надо кормить, нам надо поддерживать.
Причем, строго говоря, Конституцию нарушили не демонстранты, а как раз правоохранительные органы.
Строго органы исполнительной власти Москвы и правоохранительные органы, а теперь продолжают нарушать суды. То есть это государство разрушает не протестующие, а государство разрушает органы власти. Всех видов власти. Исполнительные, законодательные, судебные и так далее.
Я добавлю.
Да, слова Аля.
Понимаете, в чем дело? Я не считаю, что как раз они там плохо соображают. Я считаю, что как раз они очень умные. И просто так они ничего не делают. Да, они повторяются, но они на своих ошибках учатся. Они сейчас разрабатывают какие-то новые технологии. И вообще, честно говоря, просто если задаться вопросом. Некий мужчина, 39 лет, Александр Шпаков, там обмотанный флагом, был задержан, еще не доказано, виноват, не виноват. Да, его сильно избили. Вы понимаете, Шпаков, которого будут судить 24 мая в Тверском суде, Бадамшин, адвокат, его избили в автозаке, привезли в УВД, он даже не проходил по нашим спискам по той причине, что он был так избит, что его там в отделении, в УВД, сразу отправили по скорой. Они его даже оформлять не стали, у него нет административного. Он приехал, ему сделали томограмму головы, ребра, зафиксировали все ссадины, а есть порядок. Если травмпункт это зафиксировал, он утверждает, что его избили полицейские. Это, я сейчас объясню, что это такое. Они сразу сообщают в полицию.
С тем, кто его избил?
Нет, вообще просто в центральный аппарат. Может быть, тем, кто его избил. Ему все зафиксировали и отправили его домой, на постельный режим. В 3 часа ночи к нему пришли.
То есть у полиции не было его документов даже, чтобы определить, кто это был?
Эти документы были в травмпункте. Они к нему пришли, они его арестовали в 3 часа ночи, и до сих пор он сидит. И вот суд будет 24-го. Я веду к чему разговор? У него следователь генерал-майор Габдуллин. Послушайте.
Из этого дела, да?
Личный его следователь этого дела генерал-майор Габдуллин. У нас генерал-майора ведут каждого, простите меня, такого человека. Генерал-майор в полиции – это очень высокое звание. и в Следственном комитете тем более. Он следователь, который просит там оставить его под стражей. Я сама была на судебном заседании.
Конечно, следователь – ключевая фигура.
Здесь скажу сразу всем, чтобы понимали, это наша позиция. Как только ты заявишь, что тебя избила полиция, ты сразу… полиция, и если это засвидетельствовано, то полиция что делает? Она должна оправдаться. Почему она вас избила? Вы первые напали.
А, понятно теперь.
То есть он напал первым.
Он напал первым.
А по нему как раз вся раскадровка, сделана хорошими очень специалистами по болотному делу, показывает, что у него даже этой возможности не было. Он все время был обмотан флагом.
То есть никого не трогал вообще?
Он не мог это делать, это просто неудобно.
Да.
Вот, поэтому я как раз не уверен, что… Они, конечно, делают ошибки, но они их быстро исправляют, к сожалению. Они по ходу их исправляют. Но их ресурсы-то какие? Ведь наш правозащитник ресурс в раз-два и общался. Мы попробовали провести пресс-конференцию, журналистам, видимо, запретили прийти. Совершенно
ну, или неинтересно.
Или не, нет, неинтересно, не верю. Я думаю, что… Как, а может, неинтересно.
А может, элекционная политика…
А давайте федерации. Алексея Красовского спросим. Алексей, почему упал общественный интерес к подобным акциям, вот как было, ну, и болотное дело, и сейчас 26 марта, вам слово.
Вы знаете, мне трудно за общество говорить. Я вот сейчас сижу, выдираю волосы от того, что я устал даже писать. Мне кажется, вот и Болотное, и вот это дело 26 марта, оно порождает новых героев, новых наших декабристов с невероятной какой-то чистотой. О каждом из них можно снимать кино. Сейчас история абсолютно живописная. И почему это может быть неинтересно, я не понимаю. На мой взгляд, это безумно интересно. И намного интереснее всех фейковых, придуманных историй, которые пытаемся сделать мы. Мне кажется, вы, может быть, я тоже утрирую, может быть, очень надеюсь на это, что, может быть, мы чего-то не знаем, и на самом деле как-то неправильно считаются рейтинги, потому что в моем окружении все так или иначе этим интересуются. Другой вопрос, что не все осмеливаются об этом сказать открыто, чтобы не потерять работу, какие-то блага, комфорт и прочую приятности, и прочие сливки. Интерес, по-моему, есть, и хочется верить, что он будет расти. Сегодня же, ну, попытаюсь еще раз достучаться до там, своих друзей и коллег, рассказать об этом фильме, потому что для меня это все какое-то невероятное потрясение. Что-то с этим надо делать, безусловно.
Олег, в Липецке насколько велик общественный интерес к этим вот уголовным делам, которые возбуждены после акции «Надоел»?
Ну, я поправлюсь, да, дело было пока, слава богу, административное в нашем случае, да, вот, что касается общественного резонанса, пока, к сожалению, он достаточно слаб, наверное, как и в любом провинциальном городе, то есть местные СМИ фактически о произошедшем не сообщают, вот, поэтому о каком-то общественном резонансе непосредственно в Липецке я говорить не могу пока что.
Ну, о каком резонансе можешь говорить, у вас нет СМИ? Ну, давайте мы посчитаем, на пальцев одной руки хватит.
Да.
Тем, кому мы можем хотя бы как-то озвучить.
Тут оказывается, что твоя личная страничка в Фейсбуке становится СМИ.
Да?
На нее больше реагируют, да, чем на что бы то ни было.
Да.
Правильно, и вы к нам приходите всегда рассказывать об этом, потому что и других трибун-то не оказывается.
Да.
Так у нас и мы, да, к вам и идем.
Поэтому так и идем, конечно же. Вот. Я хотел сказать, вот только что я сказал... Розовский, очень интересная вещь, что да, он рождает новых декабристов. Но вот некоторые из ребят, ведь «Болотное дело», ребята тоже были почти все не активисты. Это все были люди тоже случайные, так сказать, в каком плане случайные, что это не самые активные, ну там, политические или там общественные.
Они, наоборот, после освобождения выросли, да, как активисты.
А вот даже до освобождения. Вот сейчас вот мой подзащитный Иван Непомнящик, который совершенно героически борется против избиений в колонии. Избиений не только своих. Не только его самого, его, кстати, слава богу, побили не сильно, против и других заключенных. И вот отсидевший 25 суток практически на хлебе и воде в ШИЗО. И такими удалось, вот, ну, невероятными усилиями, но, кажется, удалось даже снять начальника, то есть не кажется, точно удалось снять начальника колонии, который допустил это избиение. вот буквально вчера.
Ну да, главное, чтобы по этим основаниям, не просто на пенсию, чтобы он ушел, а чтобы
он... хоть по каким, чтобы прекратили соединение, хоть по каким-то.
Да, или в другую колонию.
Да,
понимаете? Да, или на повышение.
Ну, даже на понижение.
И это отчаянная борьба, которая опять невозможна без поддержки извне, для тех, кто сидит, конечно же, невозможно, но которая вызвала, насколько я понимаю, поддержку всего лагеря, среди тех остальных, которых тоже избивали, которые боялись говорить.
А насколько, по-вашему, велик интерес за рубежом к положению прав политзаключенных в России?
Я бы сказал, что он чуть ли не больше, чем у нас. Вот чуть ли не больше, чем у нас.
Ну, так это ничего тут плохого-то нет. Это
нет,
просто
это хорошо,
должно
нет,
быть нам, а не им.
Нет, хорошо, что оно есть там. Плохо, что он у нас такой небольшой.
Да, и это, кстати, показывает даже история там с Эльдаром Дадиным.
Угу.
Что
конечно,
они нам помогли. И, кстати, здесь я считаю, что пусть Фейсбук, Свобода там, Грани, Эхо Москвы, Дождь, все, что есть.
Каспаров.ру,
да. Все, что имеем. Ну, сейчас там мелкие издания, интернет-издания.
Есть
много.
Ежедневный журнал еще.
Да. Нет, ну, есть издания такие. Вот. Если мы сейчас постараемся поднять, пусть наше маленькое гражданское общество, но привлечь к этому внимание, вот именно к тому сейчас происходящему, я думаю, что все-таки есть шанс кого-то уберечь от новых дел. Я в плане даже, что просто так они не будут предъявлять обвинения. Как бы там ни было, что бы ни было, но все-таки надо, чтобы люди интересовались. Ведь, к сожалению, именно на этих ребятах и людях показывается, что стабильная работа и спокойная жизнь не дает тебе гарантии не оказаться в тюрьме.
Не дает, наоборот.
У Сергея прекрасный пример молодого человека, который второй раз в жизни приехал в Москву из деревни, потому что он в тот момент влюбился в московскую девушку.
Не московскую, свою, которая сюда приехала,
да,
работать.
Она приехала сюда работать. Он приехал в пятницу, в субботу погулял с девушкой, а в воскресенье девушка ушла на работу. Просто она работает.
Да.
А он сказал, я Москву-то не видел, поеду как раз в площадь посмотрю. И вышел на Чеховской. И отсидел 10 суток. Его сразу забрали. И никакие доводы, что он пошел смотреть Москву не в том месте, не принесли результата. И вы знаете, они там как-то не то что объединились, но многие из них, испытав первый момент шок, что там вот мальчик вот этот из Омска, они сейчас как-то, вы знаете, они просыпаются, они открывают глаза. Это не значит, что они завтра обязательно пойдут все и будут там. Вот. Но они столкнулись, как у меня был мальчик, которого я защищал, потом отдала Косте. Я его спросила, молодой человек лет 19, я говорю, где вы учитесь? Он так испуган, говорит, Московский университет правосудия. Я говорю, отлично, сейчас вы получите практику, первую свою практику жизненную, практически зачет. Сейчас вы увидите...
Автомат.
Да. И он получил автомат 15 тысяч. Он говорит, я шел посмотреть на эту акцию, но хотел сначала встретиться с девушкой. Я говорю, с девушкой встретились? Он говорит, нет, не успел.
Хотел спросить Алексея Красовского, как по-вашему, будет ли нарастать уличный протест по мере приближения даты президентских выборов? Как вы считаете, Алексей?
Не сомневаюсь, что будет, безусловно. Потому что, видите, когда хватает людей, защищающих всего лишь Конституцию, свое обычное нормальное право, когда хватает людей пассивных, неактивных и так далее. У этих людей есть группа других людей, которые тоже, может быть, были пассивными, неактивными, но все равно всегда обидно, когда просто так твоего друга друг забирают, сажают на какой-то там безумный или даже короткий срок, или обвиняют там в ловле покемонов. Вот когда это начинает затрагивать, повторяю, даже не тех, кто вот был схвачен, но их друзей, близких. И я думаю, противодействие будет, естественно, нарастать.
Олегу Филатовичу вопрос. Будет ли, по-вашему, пробуждается ли российская глубинка по мере приближения президентских выборов?
Ну, безусловно, безусловно. И наша задача, конечно, помочь в этом.
Да, если вам не будут мешать, я так понял, что вы так решили, осеклись на этот слой, помочь в этом. То есть будете продолжать свою общественную активность, да, Олег?
Да. И вот как здесь уже обсуждалось, учитывая то, что, по сути, у нас нет достойных СМИ федерального уровня, то есть какая-то информационная поддержка через соцсети тоже с нашей стороны, в том числе вот и в регионах у нас странички есть, стараемся тоже по мере сил с людьми работать и в информационном пространстве.
Спасибо. Сергей, давайте напомним, кто еще у нас по болотному делу, кто вообще политзаключенные самые такие?
Ну, у нас по болотному делу до сих пор в заключении находятся 4 человека. Это Иван Непомнящих, Дмитрий Ишевский, Сергей Удальцов. И вот, ну, нельзя сказать, что в заключении, но вот под у него не приговор, а постановление о принудительном лечении. Это Максима Панфилов. И под судом сейчас находится Дмитрий Бученков, который вообще не был в Москве 6 мая. И главное, что самое удивительное, как выяснилось, когда начали ознакомливаться с делом, что у следствия изначально были абсолютные доказательства его алиби, что он был в Нижнем Новгороде в это время у своих родителей, и что в Москве его не было. Оно было изначально, и тем не менее дело доведено до суда, и вот сейчас оно пошло в суд.
Так, а помните, был суд над Даниилом Константиновым, да, который вообще был на дне рождения у матери.
Очень похож.
У него
очень
было
похож.
100% алиби, 40...
Да, но тут даже не другой конец Москвы, он был просто в Нижнем Новгороде с 4 по 8 мая. То есть, ну, вообще в другом городе. Еще дальше.
Поэтому и виновен.
Да, поэтому виновен.
Не там находился.
Да, как по-вашему, будет ли нарастать число политзаключенных по мере приближения выборов?
Будет. Единственное, что я могу сказать, что очень важно, то вот я много разговаривал с молодыми, очень много молодых ребят же было задержано в этот раз, больше, чем даже на болотном деле, в процентном отношении. А очень важно вот что. Мне кажется, очень важна та мотивация, с которой эти ребята выходили. Они далеко не все такие борцы там, с коррупцией или еще что-нибудь. Они выходили, они долго формулировали причину, но потом они сформулировали, у нас украли будущее. Вот когда вся молодежь чувствует, очень разные. Там люди и с высшим образованием, ну, то есть кто учится в, ну, естественно, учится еще в институтах, и те, кто не учится в институтах, они все, у всех это чувство есть. У них эта вот система, у них украла будущее. И вот это очень тяжело.
Да, у Юрия Кули еще украли 8 месяцев в колонии поселения конкретно, ближайшие 8 месяцев.
У него украли свободу.
У него украли свободу, как у всех нас.
Да.
И мы должны, естественно, не сидеть сложа руки. Как вы считаете, будет ли возрастать уличный протест по мере приближения выборов президента?
Да, я считаю, что да. А так как будет возрастать уличный протест, пускай они будут медленно формулировать, но они будут к этому приходить. Mm-hmm. Потому что многие из них поколения, как у нас любят точно там про лихие 90-е говорить, да? Вот это поколение не может ни с чем сравнивать. Оно родилось при этой власти, оно все в себя получило при этой власти, и при этой власти она поняла, что у них украли будущее. Я всех спрашивал, кто прошел через наши руки, пусть они были волнительные, неволнительные, заикались, не заикались, они честные, молодые, многие из них талантливые, как мне говорили в одной школе, что таких детей один на миллион бывает именно по образованию и по его... этим. Я их всех спрашивал, вы в следующий раз пойдете? И ни один мне не ответил нет. Они все сказали да, и более того они стали. Я раньше задумывался, а теперь обязательно. И я очень надеюсь, что все-таки, надеюсь, что протест будет возрастать, потому что так нельзя. И при этом, если можно, я просто скажу. Mm-hmm. Я обращаюсь к Липецку. Я обращаюсь ко всем, кто нас слышит. Если у вас даже сейчас идут последствия, там, 26 марта, многие взрослые не обращаются, последствия 29-го акции «Надоел», если у вас есть проблемы и вам нужен адвокат, мы поможем в рамках правозащиты, даже в регионах, не во всех у нас есть, но совместными усилиями нашей негласной, скажем так, коалиции мы сейчас можем сделать больше. Мы хотим дать людям понять, что если они выйдут, они не одни. Все, что в наших силах, пусть небольших, какие есть, но мы поможем. Чтобы даже московские, звоните. И люди поверили, они нам звонят сейчас по второму, по третьему разу, по любой проблеме, которая возникает. И на будущее. И все-таки ОВД-инфо. Мы вам поможем.
Это главный центр координации действий.
Да.
Координации, консультации. мы не можем выехать. Вы понимаете, потрясающий звонок 26 числа был из Махачкалы. Мы понимаем, какие нравы в Махачкале. И позвонил этот молодой человек, и он говорит, вы понимаете, я даже посчитать не могу, точно было, точно 60 человек уже забрали. Я говорю, вы понимаете, я не могу вам помочь, я могу вам так проконсультировать. Он говорит, мне не надо помогать. Я очень рад, что я услышал голос человека, который хочет помочь, который нас понимает, который понимает, что у нас происходит. Спасибо вам за это. Звоните. Чем сможем, поможем. Мы, конечно, вам не обещаем. Мы не правосудие. Были бы мы в правосудии, мы бы были бы правосудием, понимаете? А не тот, простите меня, вчерашний суд, я не хотел бы оскорблять, то, что вчера происходило. Я просто присутствовал на этом
Шемякин
процессе.
Шемякин суд, можно сказать, такое.
Что?
Шемякин суд, так говорил когда-то Иван Андреевич,
да,
Крылов.
Да, да. А именно Юрий Кулий верил до приговора, до последнего момента. Он верил. Он, кстати, не понял, что такое особый порядок, чтобы люди меня услышали на будущее. Mm-hmm. Потому что вы идете на особый порядок, да. Вы признаете себя виновным? Да, но не до конца. Она ему говорит, стоп, особый порядок. Признаю. Вы нанесли полицейскому? Нет, я его не бил. Вы же признали. Ах, ну да. Ему недообъяснили, что да. Если ты идешь на особый порядок, то...
Ты признаешь все обвинение
целиком. Да. Алексей Липцев не сумел его отговорить. А ему, видимо, сказали, я думаю, так, ну не дословно, а так примерно... Ты иди по особому порядку, будет быстрее, и там в суде объяснишься, там разберутся. И он пытался вчера это объяснить.
То есть его фактически ввели в заблуждение.
Да, 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 да.
И очень рад, что родился такой лозунг у молодежи. Вернем себе украденное будущее, или не дадим украсть у нас будущее, да? Раз
да.
Люди говорят, что
или
у нас украли будущее.
Да.
Верните нам...
Отдайте.
Наше будущее, да, отдайте.
Отдайте нам украденное.
Это их будущее. Знаете, вот мы же
или
сейчас,
это наше
мы
будущее.
Должны понимать,
отдайте
что,
нам.
Понимаете, мы должны да, понимать, что вот эти есть. Следователи, эти полицейские, это люди старшего поколения, все равно по сравнению к ним. И они отбирают у молодых их время. Не свое, а их.
Ну, даже если они их ровесники, и то это люди, которые искусственно поставлены на ту сторону баррикад, которая воюет со своим народом.
И более того, они поставлены тоже в очень жесткие условия, поверьте. Я разговаривал с одним полицейским, он очень попросил без камеры, без записи. Я разговаривал, он был при хороших звездочках, имеется в виду, там не просто какой-то сержант. И он мне сказал, вы понимаете, у вас хоть есть шанс, вот мы забрали вашего, да, вот у вас, у него есть шанс, что о нем хоть узнают. Если я сейчас этот приказ не выполню, никто завтра не защитит мою семью. Я просто боюсь. Я просто боюсь не выполнить приказ. Меня не защитит никто. И меня посадят. Вы об этом не вы же не узнаете об этом. Меня уволят. Моя семья останется, умрет с голоду. Я понимаю, что это не аргумент. Но все-таки многие сейчас, к сожалению, кстати, профессиональный уровень полиции вот просто на уровне ОВД очень падает. Они действительно необразованные. Они пишут с ошибками протоколы, а это уже последнее дело. Я не про запятые, я про слово протокол. Да, 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 это так есть.
Ну,
то есть, нет, вы понимаете...
В последнюю очередь хочется пожалеть пока работников полиции в этой ситуации.
Нет, я хочу пожалеть не их. Я хочу просто сказать, что... Чтобы они просто задумались над тем, что они делают. Они против своего народа, и они отнимают тоже будущее.
Да. Вот я рад, что такие у нас получились сегодня, собственно, лозунговые формулировки. И мы обязательно будем продолжать эту тему, поскольку начался процесс, который может по своим масштабам сравниться с болотным делом. А болотное дело, как мы знаем, растянулось на 5 лет, да, ведь почти.
Да,
да. До сих пор люди сидят в тюрьмах. Спасибо большое всем участникам нашей сегодняшней программы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».